Приветствую всех, которые сегодня пришли на наше богослужение. Мы будем читать. Пожалуйста, откройте Библии свои. Надеюсь, все принесли Библии сегодня. Послание к Римлянам, 1 главу. Пока вы находите это место, я также хочу приветствовать тех, которые, может быть, на интернете нас слушают. Если это так, то мы вас также приветствуем, кто выходит на нашу страничку. И надеемся, что вы будете еженедельно следовать с нами. Изучение апостола Павла послания к Римлянам. Также, если имеете желание по-английски слушать, мы имеем серию послания Ефесянам. Это по-английски идет передача. И также, если кто желает приобрести полную запись нашего богослужения, это можно по адресу, который вы на страничке найдете, написать нам и полное служение получить в диске на DVD. А те из нас, которые здесь сегодня собрались, откроем первую главу послания к Римлянам, будем читать, начиная с 16 стиха и по 18. Это включает тот текст, который мы в прошлое воскресенье читали. Здесь апостол Павел пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что она есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Мы проходим эту главу здесь, и мы видим содержание Евангелия, благовествование Божие, основано на факте, что Бог открыл себя нам. Бог через Слово Свое открывается нам. Это само Слово, откровение. На греческом языке апокалипс. Это корень того Слова, которое мы находим, то, что апостол Иоанн написал нам. Пророческую книгу, книгу Откровения, которая говорит нам за будущность. И это текст, который мы сегодня читаем, за гнев Божий, он касается этой книги Откровения также. Но то, что мы видим, это слово, оно имеет значение открыть, или то открыть занавес, чтобы показать нам портрет Божий, то, что Бог хочет нам сказать, то, что Бог открывает себя человечеству, и, во-вторых, то, что Бог желает, чтобы мы знали о Нем. И в прошлый раз мы коснулись слова «праведность Божия», и обратили внимание на то, что Господь желает нам, чтобы мы ее знали и чтобы мы ее имели. Желание Бога, чтобы мы имели и приобрели праведность Его, чтобы когда мы стоим перед Ним, мы могли не стоять перед Ним осуждены, но чтобы мы могли услышать Его приветствие, когда Он пригласит нас в Царствие Свое. Праведность Божия, когда мы обратили внимание прошлое воскресенье, она сравнивается в Священном Писании к человеку, который одетый в особенную одежду. И эта одежда в Библии, она описывается, что она чистая, помните, мы обратили внимание, что она светлая и она белая. И она сделана с особенного материала. Это материал, который царская одежда была. Ее шили, ее делали всегда для семьи царя. Исаия, наоборот, он описывает то, что мы сами по себе имеем, то, что мы одеваем, и это он описывает в 64 главе пророка Исаия. Он говорит: наша одежда, наша праведность, то, что мы как люди имеем, оно как запачканное, порванное, и, конечно, по-русски потребляется слово «одежда», но на еврейском языке это говорит, это тряпки. Это то, что уже использовано, которое не имеет никакой пользы для нас. И когда мы стоим перед Господом, оно не способно, оно не имеет способность прикрыть нашу грешность, даже если мы стараемся ее закрыть, так как Адам и Ева старались прикрыть грешность свою в присутствии Господня. Так что каждый человек, который живет, он нуждается в этой праведности, чтобы Бог нас одел в ее. И это проходит, и это процесс нашего спасения. Все люди, которые явятся в присутствии Господне и не будут одеты в одежду праведности, которую Господь дает, будут как тот человек, который пришел на брачный пир. И несмотря на то, что ему тот человек, который пригласил его на брачный пир, предлагал ему одежду особенную, брачную, он зашел на пир, и он не хотел ее одеть. И, к сожалению, с стыдом его вывели потом с этого пира, потому что он пришел неприготовленный, не одетый в правильную одежду. И все те люди, которые явятся в присутствии Господня и не будут иметь праведность Божию, которую Бог меняет нам в момент нашего спасения, они будут осуждены и будут объектами гнева Божия, который апостол Павел здесь в 18 стихе говорит, открывается нам от Бога, который живет на небе или существует на небе выше всего. А те из нас, которые предстанем перед Господом в одежде праведности, это синоним, это слово, которое говорит, мы будем спасены, мы спасены. И мы будем иметь привилегию стоять в присутствии Божьем с радостью, Иуда пишет нам. Мы будем стоять без осуждения, мы будем стоять перед Богом с примирением в Его присутствие, и Господь славное и вечное свое царство пригласит нас и скажет, войдите в радость Господина своего. Интересно еще одну мысль, говоря за праведность Божию. Это является фундамент или основание того, как мы имеем доступ в присутствие Господне или в царствие вечное Господне. Это является библейская истина, которой мы должны чтобы она укоренилась в сердце и в уме нашем. Мы нуждаемся 100%, не 99%, не 80%, не 50%, не 1%, чтобы войти в присутствие Господня, в Царствие Господне, мы нуждаемся, чтобы мы были одеты 100% в Его одежду праведности. Некоторые люди, к сожалению, думают, что они имеют какой-то маленький процент своей личной праведности, и они могут употребить ее, сколько бы это ни было, 1% или 10%, или некоторые, как тот фарисей, который пришел молиться в храм с мытарем, он думал, что он почти совершенный. И он мог взять то, что у него не хватает, дефицит, взаем от Бога, и да, добавить к своей праведности, и тогда будет иметь 100% и войдет в Царствие Господне. Но Библия учит нас, что наша праведность, она как запачканная, порванная одежда, Господь ее не примет. Мы не можем взять наш процент и добавить Божий процент. Мы нуждаемся абсолютно полностью, 100% быть одеты в праведность, которую Господь дает нам. В этом является суть благой вести Евангелия, о которой апостол Павел пишет нам здесь, в этом послании, в этой главе. Благая весть, Евангелие, хорошая новость спасения наше, которое мы получаем от Бога, это является то, что Бог предлагает это всем даром, бесплатно. И не только это, Бог дает нам дар веры, чтобы мы поверили тем обетованиям и обещаниям, которые Он в Слове Своем дает нам. И если мы это отвергаем, как здесь дальше в этой первой главе написано, то мы становимся объектом гнева Божия, который Бог излет на нас. И вместо вечного присутствия в славе и в присутствии Господней и вечности, наоборот, они услышат страшные слова от Господа. «Отойдите от меня, я вас никогда не знал». И это будет вечная разлука, вечное наказание и вечное мучение в озере огненном. Многим людям, которые думают, что они имеют праведность Божию. Некоторые люди даже по поводу этой темы шутки делают. Это совсем не шутка, но вы, наверное, слышали такие анекдоты, что кто-то приходит и стучится в небеса, в ворота, и там апостол Петр, почему-то думает, что апостол Петр является тот, который определяет, кто попадет в присутствие Господне. и просит его пустить его туда. Не апостол Петр пускает людей в небеса или ворота там, которые мы читаем в книге Откровения, а Господь поставил основание, даровал нам через откровение свое, через слово свое, как попасть в его вечное присутствие. Это абсолютно не смешно, что люди, даже верующие люди иногда такие шутки говорят. Тут ничего смешного нету, когда мы говорим за вечное мучение и отлучение от Бога тем людям, которые будут объектами гнева Божия. Итак, сегодня наш текст, который мы читаем, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба». Это гнев, он приходит от Господа. Апостол Павел перед этим, первые стихи, первые 15 стихов, мы уже много месяцев обратили детально внимание, что когда он пишет, каждое слово, каждое предложение, каждое выражение, которое апостол Павел потребляет, оно имеет глубокое духовное значение для нас, которое является как фундамент всего остального послания, которое мы будем теперь читать. И первые 15 стихов апостол Павел пишет этой церкви, этим верующим людям в Риме о его желании прийти к ним и поделиться с ними духовными истинами. И в 16-17 стихе мы последние пару недель смотрели это тезис, это тема послания римлянам, который он коротко здесь в двух стихах описал. И теперь, начиная с 18 стиха до в конце этого послания он будет пояснять нам благую весть Божию. Во-первых, почему мы нуждаемся ее иметь, а во-вторых, как ее получить, и потом, как ее практиковать в нашей жизни. И моя молитва, чтобы еженедельно, когда мы будем приходить, когда мы будем изучать эти тексты, чтобы для некоторых из нас это, может быть, будет первый раз, когда мы будем проходить послание к римлянам. Для некоторых из нас, может быть, это повторно. Много из нас, может быть, которые много лет верующие, уже много раз читали, изучали и слышали проповеди на послание к римлянам. Но моя молитва, как апостола Павла, чтобы каждый из нас, независимо от стажа нашего духовного или как долго мы верующие, чтобы каждый из нас еженедельно углублялись и могли укореняться еще глубже и глубже в познании Господа и этих фундаментальных истин нашей веры, которые Господь открывает нам не только за нашу веру, за наше искупление, за нашу вечную жизнь, которую Бог дает нам через Сына Своего Иисуса Христа. Апостол Павел начинает здесь этот текст, это будет... Вот эта мысль, он будет изъяснять нам почти до конца 3 главы, до 21 стиха. И он будет говорить нам и открывать нам и объяснять, почему гнев Божий открывается с неба. Две главных причин – нечестие и неправда, или неправедность человеческая. В контраст с праведностью и святостью и безгрешностью Божией мы видим нечистоту и нечестие и неправедность человеческую. И это является причина, почему Бог будет выливать, изливать гнев свой с неба на землю. В прошлый раз мы читали и говорили за праведность Божию, что верующий человек, который получает ее от Господа, дар веры, который мы получаем от Господа, мы живем, мы ходим в присутствии Господнем от веры к вере. Не так? Это был текст, который Мартин Лютер, который захватило его внимание. Грешный человек, наоборот, когда мы читаем причину гнева Божия здесь, эту всю главу первую, вы видите спираль греха, который человек все глубже и глубже и глубже, с одного уровня греха глубже и глубже падает в грех. Верующий человек живет от веры и веры. Каждый день мы преображаемся в образ Иисуса Христа. Становимся все больше и больше и больше подобны Иисусу Христу. Грешный человек, наоборот, больше и больше становится и теряет образ Божий. Видите контраст между праведностью Божией, которую Он нам дает, и грешностью, и развращенностью человеческой. И если Бог, здесь говорится, открывает гнев свой с неба, то это является единственный только ответ, который Бог может сделать против грешности и восстания человеческое, которое человек восстает против Бога. Реакция Бога к грешности человека – нечестие человеческое или неправедности человека является только одно слово в Библии. Это гнев или ярость Божия. Гнев Божий – это библейское слово. Это принцип, это идея, это предложение, это библейское слово. Знаменитый проповедник Артур Пинк, он написал книгу, которая называется «Атрибуты Божии» или «Характер Божий». И там он говорится, что в Библии есть больше ссылок о гневе Божьем и ярости Божьей, нежели о любви Божьей, которую мы пели сейчас, гимн, которую, если бы собрать все книги, всех библиотех со всей истории, которые описана любовь Божия, то не хватило бы чернила, если все моря превратить в чернила, то не хватило бы достаточно описать любовь Божию. А в Слове Господнем еще больше говорится о гневе Божьем. Так что это очень важная тема. В Библии есть приблизительно 20 слов, которые описывают нам гнев или ярость Божию. Приблизительно 600 разных текстов. И, конечно, мы сегодня их все не можем даже перечитать за наше короткое время, которое мы здесь будем. Но, к сожалению, как я пару недель тому назад сказал, очень много, даже большинство современных церквей и пасторов, к сожалению, только говорят и проповедуют за любовь и милость и благодать Божию. И это является библейские темы. Но это только одна сторона характера и атрибута Божия. Гнев Божий – это также является один из его абсолютных и совершенных атрибутов, которые мы должны познавать. И гнев Божий, он открывается нам, и он показывает нам грешность нашу. Гнев Божий открывает нам и показывает нашу нужду иметь праведность Божию. Мы в прошлый раз говорили за банкротство греха, которое каждый человек имеет. Банкротство – это то слово в финансовом смысле, когда человек, даже если бы он работал до дня смерти своей, он не смог бы достаточно ресурсов собрать, чтобы выплатить долг свой. Он настолько обанкротился финансово. И духовно говоря, мы когда стоим перед Господом, мы не способны выплатить наш долг. И гнев Божий показывает и открывает нам наше полное банкротство наше перед Господом. Гнев Божий показывает нам и открывает нам факт, что мы отлучены от Бога. К сожалению, для большинства верующих людей, для многих церквей, для многих пастырей идея, что Бог может гневаться, это неприемлемая идея. Они отвергают эту идею. И мы часто слышим такие выражения, что это несправедливость Божия, если Господь будет судить мир. Но обратите внимание, что невозможно понять прощение наших грехов, если мы не понимаем значение гнева Божия на тех, которые согрешили. Гнев Божий изливается только на тех, которые согрешили. Если вы сегодня сюда пришли, и вы стопроцентно праведные, если вы никогда не согрешили, то гнев Божий – это не для вас. Но если вы только один раз согрешили, то этот текст – это для вас и для меня, конечно. Я в первую очередь говорю за себя. Так что, во-вторых, невозможно понять любовь Божию, о которой мы говорим и проповедуем и поем, если мы не понимаем, что есть вечное последствие нашему греху. Все люди, которые грешат, есть результат того, это гнев Божий открывается с неба на нас. К сожалению, большинство современного благовествования или современная презентация Евангелия, большинство людей, когда свидетельствуют неверующим людям, большинство проповедей, когда вы слышите, они человекоцентричные. Что я хочу этим сказать? Что они основаны на нужде человека, на нужде грешника что-то получить от Бога. Но это не является пример, который апостол Павел нам показывает в проповеди. Человекоцентричное Евангелие или благовествование – это то, что апостол Павел в послании к Галатам называет другое Евангелие. Это не богоцентричное Евангелие. Это не Евангелие, которое приводит человека к сознанию своего греха, а приводит человека просто в состояние, где он хочет что-то получить от Бога. И такого стиля проповедей есть три категории. Первое, мы часто слышим, что людям предлагают Господа как ответ на какую-то проблему в их жизни. Может быть, в их отношениях с мужем, женой, с детьми. Может быть, с рабочими, где они работают. Может быть, желание их, или надежды их, или, может быть, страх какой-то они имеют, или, может быть, даже они имеют какие-то плохие привычки. И Бог представляется им, как кто-то, который может разрешить все их проблемы. И в духовном смысле это правильно. Но мы должны в первую очередь, чтобы, когда мы представляем кому-то Господа, чтобы они поняли, что Господь святой, безгрешный, праведный, и что грешный человек не может предстать перед Господом, если он не одет в праведность Божию. Во-вторых, апостол Павел описывает такую проповедь, когда он пишет Тимофею в 2 послании, 4 глава, 3 стих. Апостол Павел, начиная в 2 стихе, здесь, в 4 главе, Тимофею говорит, «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, потому что придет время, когда здравого учения принимать не будут». Что такое здравое учение? Это баланс между любви или любовью, которую Господь проявляет нам, предлагая нам праведность свою. И другая сторона Евангелия, которая открывает гнев Божий нам и показывает нам нашу нужду одеться в праведность Божию. И так что придет такое время, апостол Павел 2000 лет тому назад говорил, что будет такое время. И мы сейчас ощущаем это и видим это в нашем обществе, где мы живем. И говорит, они будут по своим прихотям избирать себе учителей, которые будут льстить слуху им. И от истины они отвратят слух свой и обратятся к басням. И мы видим презентации Евангелия сегодня, которые сказки рассказывает с кафедры или басни рассказывает. Все, кроме истины духовной, которую Господь открывает нам в Слове Своем. Апостол Павел говорит, это другая Евангелие. И все те, которые проповедуют такое Евангелие, да будут анафема, которое обозначает проклятые. Другими словами, они сами не спасены, они сами не знают эту благую весть. Другое, второе представление Евангелия часто мы представляем людям и призываем их и говорим, следуйте за Господом. И даем им наше личное переживание или наша личная рекомендация. Вот потому что Бог сделал то или другое, или сделает, или обещает сделать то или другое для меня. Вот по моей рекомендации вы должны принять Христа. Апостол Павел никогда не ставил себя в рекомендации людям. Если мы посмотрим на жизнь апостола Павла, мы недавно читали три разных отрывка, которые открывают нам и показывают нам все, что апостол Павел пережил в своем служении. Сколько раз его избивали, сколько раз его даже при смерти оставили, когда побили его камнями, сколько раз он переживал разные трудности. Это не рекомендации, чтобы следовать за таким лидером. В нашем обществе такого человека никто бы не избрал. Ни пастором, ни руководителем, ни президентом. Скажет, ты нам не подходишь. Резюме свой должен изменить. Такое представление, это работает или играет на чувства, на эмоции людей. Это не является библейское представление Евангелия. Третий метод, который мы слышим сейчас, это призывает людей, чтобы они что-то от Господа получили, потому что Господь обязан вам что-то дать. Мы иногда говорим, особенно среди харизматических церквях, есть такое Евангелие, называется евангельское финансовое. Бог обязан вам дать здоровье, Бог обязан дать вам богатство, Бог обязан дать вам успех в вашей жизни. Бог ничего не обязан нам, кроме гнева Его, потому что мы заработали гнев Божий. И никто из нас не может командовать Богом или говорить Богу, что делать в нашей жизни. Бог суверенен, и Он может делать то, что Он желает в нашей жизни. И факт, что Он предлагает нам праведность свою, это является дар благодати и милости и любви Его. Связано с этим есть параллельное учение, которое говорит, что мы, как верующие люди, имеем право и авторитет командовать или говорить дьяволу и бесам, что делать. Вы слышите часто, люди говорят, чтобы связывать сатану, или бесов изгонять, или командовать, или ходить, или топтать ногами над сатаной. Это не евангельское учение. Апостол Павел пишет нам, чтобы мы что делали с дьяволом? Избегали его, бодрствуйте. Он хочет поглотить нас. Господь сказал, что мы должны взять крест свой и следовать за Ним. Самодача. Не то, что мы получим от Господа, а то, что мы можем Ему представить тело наше. Апостол Павел будет в 12 главе здесь говорит. В жертву живую. Что такое жертва? Жертва говорит за смерть. Мы умираем для себя и живем для Христа. Крещение – это пример, это символ этого. Не знаю, брат Пиха, если вы получили от Джордж Болкни на этой неделе картинку креста человека, который несет свой крест. Это как мультики написаны, несколько картин. Значит, верующие люди, целая группа несут свой крест. И крест тяжелый. Один человек молится Господу и говорит, Господи, этот крест для меня, он очень тяжелый. Не мог бы ты его немножко укоротить для меня? Господь говорит, нет, это мой крест, который я тебе дал. Он его несет немножко дальше, опять просит Господа. В конце концов, конечно, это мультики, это не библейская идея, но Господь говорит, хорошо. И человек берет пилу и срезает свой крест. И уже берет, и он такой легкий. И все несут свой тяжелый крест. И он на земле тянут за собою. А этот человек так легко несет свой крест. И эта вся группа людей приходит к большому рву. И он стоит там, и что теперь делать? И все те, которые длинный крест свой несли, они положили этот крест с одной стороны на другую и прошли на другую сторону. А этот бедный, он посмотрел на свой крест, и что делать? Конечно, там показывает картинку, он встал на колени свои, и молится, и кается перед Господом. И Господь ему отвечает, ты не знаешь путь свой, я его знаю. Господь предлагает нам нетрудный путь. Если мы людей призываем к Господу, чтобы они думали, что это будет легкий путь, мы неправильное Евангелие им представляем. Это является истина, гнев Божий, трудность. Это все является часть того, что Господь хочет, чтобы мы знали. И апостол Павел не призывает людей следовать его примеру, потому что никто бы не пошел. Я думаю, в наше время на 40-й канал апостола Павла бы не пригласили бы проповедовать за гнев Божий. Правда? Я думаю, в Crystal Cathedral его Роберт Шюллер не позвал бы, чтобы он положительную проповедь им сказал за самочувствие или самоважность людей. Апостол Павел бы им говорил за грех и за гнев Божий. Джоэл Остин, Рик Уоррен, Бенни Хинн, они бы не приглашали апостола Павла. Мы улыбаемся, но я думаю, мы бы сами, наверное, не часто хотели бы приглашать его в нашу церковь, слышать такие проповеди от его. Мы бы сказали, апостол Павел, говори нам за любовь Господню. Да? Но это является важная истина духовная, которую Господь желает, чтобы мы знали. И апостол Павел не пишет римской церкви, не говорит, я приду к вам, вы бедные, большинство из вас, вы рабы, и я приду, и я вам покажу, как вы станете богатые. Апостол Павел не пишет, я приду, и я покажу вам, как сделать восстание и бунт против Римской империи. Апостол Павел не говорит, я вам покажу, как вы можете поднять свой стаж в обществе. Апостол Павел пишет, говорит, я хочу прийти вам и представить вам духовные истины, которые Господь хочет, чтобы вы знали. Гнев Божий, возвращаясь к этому выражению, этому слову, что это такое? Интересно, что на греческом языке есть два главных слова, которые в Новом Завете описывают гнев Божий. Если в симфонии посмотреть все эти тексты, есть два слова «тумос» и «орге». И это первое слово, оно более точно переводится «ярость». И это является характеристика, которая более подходит людям, человечеству, а не к Богу. И оно на греческом языке имеет значение «внезапное выражение нашего гнева нашего». То, что мы иногда говорим, человек вышел из себя, так? Не имел контроля над собой. И эти эмоции, они больше сравниваются то, что люди имеют. Но второе слово, это слово греческое «орге», это то слово, которое почти всегда описывает гнев Божий. И это то слово, которое апостол Петр описывает нам в втором послании, когда он говорит, что Господь, не желая, чтобы кто-то погиб, долго терпит нас. Это не говорит о том, что Господь переносит наши грехи, а просто ожидает, желая, чтобы мы пришли к познанию Ему. Вот это слово «орге» на греческом языке, оно потребляется в смысле овощи или фрукты, которые постепенно, понемножку могут созреть. В свое время будет урожай. Это та же самая идея, что если плотину построить, и она берет много времени, пока она наполнится водою. Но приходит день, когда она наполнится полностью, и тогда начинает переливаться через верх. И вот это то греческое слово, которое апостол Павел здесь потребляет, который говорит нам за гнев Божий. Господь не сразу, не в первый день, когда мы согрешили, наказывает нас. А гнев Божий накапливается, чаша гнева Божия наполняется. Но гнев Божий – это реальность, которая будет. Первое слово «тумос» на греческом языке, например, в Евангелии потребляется, в Евангелии Луки, Деяния апостолов. Помните, когда Господь первый раз проповедовал в Назарете, написано, что народ там исполнился яростью, наполнился. Это была внезапная реакция к проповеди, который Иисус сказал. 19 глава Деяния апостолов, когда апостол Павел проповедовал в Ефесе, написано, они исполнились яростью. И там бунт поднялся, они начали кричать, помните, великий Артемида Ефеск. Помните, это был истукан, идол, которому они поклонялись. И это слово, это говорит за эмоцию человеческую, которая, как спичка, она зажжется быстро и сразу потом проходит, как вулкан. Взорвался, и все, вся энергия вышла. Закипел, и все. Гнев Божий, наоборот. Гнев Божий, он медлительный, он долготерпелив. Он накапливается, чаша гнева Божия наполняется перед тем, как Бог начинает наказывать людей. В Старом Завете эмоции человеческие, помните, послание Евреям, 11 глава, там перечень идет всех святых, и когда говорится за Моисея, говорится, он не боялся или не страшился гнева царя или ярости царя. Даниил, 3 глава, когда говорится за Навуходоносора, написано, он наполнился яростью и гневом на друзей Даниила, потому что они не хотели поклониться золотому истукану. Это все вот это другое слово, которое говорится за человеческую эмоцию. Послание Галатам, 5 глава, помните, мы проходили плоды Духа Святого. Это тот плод, это то, что возрастает в нашей жизни через силу Духа Святого. Но в 20 стихе, перед тем, как апостол Павел описывает плоды Духа Святого, он описывает дела плоти. Контраст плоды Духа Святого и дела плоти. И там написано ярость или гнев, человеческая эмоция. Послание Ефесянам 4:31 и Колоссянам, послание 3 глава 8 стих. Опять апостол Павел говорит, гнев и ярость не должны быть у вас в вашей жизни. Это не являются духовные плоды, которые Господь желает видеть в вашей жизни. Говоря за гнев Божий, есть два раза, когда гнев Божий, в Новом Завете потребляется слово «тумас». Когда гнев Божий, как спичка, зажглась, и гнев Божий выливался. Первый раз – это почти вся книга Откровения. Везде, где вы встречаете слово «гнев» или «ярость Божия», или «чаша гнева Божия наполнилась», когда Господь во время великой скорби будет выливать гнев свой на землю, это говорит о том, что это другое слово, которое сравнивается с эмоцией человеческой. Когда придет день суда Божьего, он уже не будет ожидать, а будет полностью чашу гнева своего выливать на землю и на Антихриста. И почти все слова, если вы на греческом языке посмотрите Новый Завет, книгу Откровения, потребляет вот это слово, говоря за гнев Божий. Но самое главное, говоря за гнев Божий и на то, что мы заработали его, как люди, и мы достойны его. Помните народ израильский? Моисей получает закон от Господа на горе. Что народ делает? Забывает Господа, забывает Моисея, приходит к Аарону и просит у него, чтобы он сделал им золотой тельца золотого и поклоняется его. Моисей возвращается. Помните, Господь ему сказал, «Я уничтожу народ, и из тебя произведу новый народ». Для меня, для вас, я думаю, это было бы большое искушение, правда? Наша самоважность перед Господом, да? Мы духовнее, чем народ. Что Моисей делает? Он посредник между Богом и народом. Тот народ, который он вывел с Египта силой Божией, он теперь становится первосвященником и заступается за народ. И он Господу говорит, если ты уничтожишь народ, то и мое имя из книги твоей зачеркни. Другими словами, это та самая идея, которую апостол Павел в 9 главе Римлянам говорится, я, если мог бы, мы уже говорили на эту тему, это невозможно,
но он имел желание отдать или обменять свое спасение за тех людей своего народа еврейского, которых он любил. Но и Моисей, и апостол Павел, они также были грешники. Даже если бы они умерли за свои грехи, то это было бы только наказание от Господа за грех, но это не искупило бы их и не простило бы им их грехи. Но это пример, это картина нашего первосвященника Иисуса Христа, который был святой, чистый, безгрешный. Что Слово Господне говорит нам за Иисуса Христа? Пророк Исаия, 53 глава. Господь возложил все наши грехи, излил, вылил чашу гнева своего на Мессию, на Иисуса Христа. Когда Господь висел на кресте, Господь, Бог Отец, вылил на Него не гнев свой орге, а гнев свой тумос. В один момент Христос однажды пострадал за нас, чтобы приобрести нам наше вечное спасение, искупить нас и избавить нас от гнева Божьего, который открывается с неба. И это духовная истина, это откровение Господь предлагает нам сегодня. Когда Господь кончил свое служение на земле, когда Он пострадал, какие были Его последние слова? Совершилось. It is finished. Окончено. Гнев Божий вылился. Как этот вулкан взорвался и прошло. И те из нас, которые получаем дар веры, и Господь одевает нас в праведность свою, мы имеем привилегию и право стоять в Его присутствии и называть Его нашим духовным отцом. Мы Его дети, которые Он усыновил. Мы можем говорить Ему «Авва, Отче». Это нежное слово, которое дети говорят, когда они относятся к своим родителям, отцу своему. Праведность Божия, она приемлема каждому человеку, 17 стих говорится, кто верует, кто принимает ее от Господа. Апостол Иоанн в 3 главе своего послания, 36 стих, он говорит нам, возможно, последние слова Иоанна Крестителя. Верующий в Него имеет жизнь вечную, другими словами, праведность Божию, а неверующий пребывает на нем гнев. Тумос, гнев Божий, выбор Господь предлагает нам. Что апостол Павел пишет нам в 4 главе послания Галатам. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, Возлюбленного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить всех нас, которые были под законом. Моя молитва, чтобы если вы не имеете праведности Божией сегодня, чтобы вы ее получили, чтобы вы не ушли отсюда и не стали объектом гнева Божия, а наоборот, чтобы Господь одел вас в праведность свою, чтобы вы, как апостол Иуда говорит, могли предстать с великой радостью непорочные в присутствии Его. Мы станем, помолимся. Брат Пихай, вы помолитесь, пожалуйста.
Господи, благодарю.